Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Соблюдается ли перемирие на востоке Украины? Наблюдатели ОБСЕ говорят, что в целом да, но из Мариуполя и других населенных пунктов Донбасса продолжают приходить новости о перестрелках. Сегодня, как ожидается, в Мариуполь приедет президент Украины Петр Порошенко. Представители российской оппозиции подали сегодня в мэрию заявку на проведение марша мира в Москве 21 сентября. Сегодня из колонии на свободу должен выйти первый из осужденных по так называемому «болотному делу» Ярослав Белоусов. А также Международный день солидарности журналистов и перспективы сборной России по футболу в начинающемся сегодня отборочном турнире чемпионата Европы в свете возможных санкций и скандала с невыплатой зарплаты главному тренеру команды Фабио Капелло. У микрофона «Радио Свобода» Марк Крутов. Здравствуйте. В минувшее воскресенье представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обнародовали соглашение о перемирии на востоке Украины, которое было подписано в Минске 5 сентября представителями Украины, России, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Среди 12 пунктов соглашения – прекращение огня и отвод войск, обмен пленными и предоставление гуманитарной помощи. При этом режим прекращения огня, объявленный вечером в пятницу, спустя сутки был нарушен. Украинские военные обвинили в артобстреле под Мариуполем российскую сторону. Также пока фактически не начался и обмен пленными, а Красный Крест из-за обстрела не смог доставить гуманитарный груз в Луганск. Накануне президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко провели телефонные переговоры. По его итогам подтвердили, что перемирие в целом соблюдается. По сообщению корреспондента издания «Новости Донбасса» Михаила Багана, который сейчас работает в Мариуполе, вчера в городе действительно были слышны выстрелы и взрывы. Но сегодня обстановка относительно спокойная.
На данный момент Мариуполь относительно спокойно, не проходят обстрелы. Вчера днем были слышны выстрелы на окраинах города, но на данный момент относительно спокойно.
Есть какая-то информация, может быть, об убитых, о раненых?
По официальной информации, за пятницу было 7 погибших, а что касается субботы, еще информации официальной нету. По слухам, погибшие есть, но подтверждения пока нет.
Какова обстановка в городе? Уезжают ли люди, наоборот, возвращаются, может быть, там что с инфраструктурой, электричество, вода, магазины, все работает?
Пока все работает, нет, перебоев с электричеством, с водой нету. А что касается самой обстановки, город готовится к празднованию Дня Мариуполя, 26 сентября, и поэтому город завешен украинскими флагами, и люди не уезжают, люди готовятся к какому-то празднику. Такая обстановка.
Ну, то есть тревоги не ощущается или все-таки еще немного есть?
Тревога, конечно, ощущается, но как бы объяснить. Понимаете, люди делают все для того, чтобы не думать о том, что рядом война и что она может прийти сюда.
Из Мариуполя передавал журналист Михаил Баган, с ним беседовала Любовь Чижова, и вот как несколько минут назад сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на сайт Донецкой областной государственной администрации, сегодня в Мариуполь приедет с рабочим визитом президент Украины Петр Порошенко. Это произойдет, как ожидается, в 2 часа по московскому времени. Он побывает на промышленных предприятиях и объектах транспортной инфраструктуры города, говорится в сообщении. Тем временем из Пскова, как ожидается, в ближайшее время в Донбасс будет отправлена еще одна группа десантников. Напомню, в середине августа отсюда на Украину было отправлено около 1000 военнослужащих 76-й десантно-штурмовой дивизии. Некоторые из них были убиты в боях с украинской армией, часть взята в плен. Когда Псков вернулись гробы с грузом 200, Россия впервые узнала о том, что на Украине воюют ее солдаты. Правда, власти по-прежнему отрицают этот факт, а на псковского депутата Льва Шлосберга, рассказавшего в прессе о похоронах десантников, было совершено нападение. Из Пскова специальный корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Происходящее в расположенных Пскове и вокруг Пскова частях 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской дивизии всегда определяло жизнь в этом городе и в целом Псковской области. Служащие в этой дивизии десантники для многих семей являются единственными кормильцами. На них оформляется военная ипотека, практически обеспечивающая их семьи жильем. Неудивительно, что в случае возникновения боевых действий действий, будь то в Чечне, в Грузии или, как сейчас, в Украине, весь Псков замирает и, затаив дыхание, ждет, пошлют ли их отцов, мужей, сыновей и братьев в горячую точку или нет. Причем информация об этом командованием дивизии тщательно скрывается. Десантников предупреждают о неразглашении. А в самой дивизии недавно была упразднена должность офицера по связям со средствами массовой информации. Но, конечно, скрыть эту информацию от общественности невозможно. Первый звоночек прозвучал 16 августа, когда стало известно об отправке в Украину около 1000 десантников. Лидер псковской организации партии «Яблоко», депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг рассказывает о том, что ему известно на сегодня об участии псковских десантников в боевых действиях в Украине.
Псков знает, что 15-16 августа в Украину была отправлена сборная бригада, составленная на основе подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии. Эта бригада после 18 августа вступила в боевые действия на территории Украины, перейдя границу с Ростовской областью, и понесла потери во время боев, поскольку обнаружила себя боями и вызвала ответный огонь. Именно тогда погиб, вот сейчас уже получивший такую огромную посмертную известность, Леонид Кичаткин и многие другие военнослужащие, точное число которых неизвестно. Те люди, которые принесли нам записи разговоров военнослужащих, опубликованные в минувший вторник в Псковской губернии, утверждают, что первая сводная рота, входившая вот в состав этой сборной бригады, погибла почти полностью. Осталось живых около 10 человек. Боекомплект роты – это 80 человек. Но рота может быть и больше в зависимости от военной задачи. Соответственно, если оценка самих военнослужащих верна, то получается, что погибло не менее 70 человек. Только из одного воинского подразделения. Этих рот было несколько, поэтому общий масштаб потерь оценить очень сложно. Было известно о том, и люди, связанные с дивизией, об этом говорили открыто. Псков тоже об этом знал, что на 29 число, пятницу, была запланирована отправка в Украину еще одной сборной бригады, еще 1000 человек. И люди буквально сидели на чемоданах и ждали приказа. Но 29 августа этого приказа не поступило. По тем обрывочным сведениям, которые сейчас до меня доходят, отправки пока что не было. Возможно, масштабы скандала, международного скандала, в том числе связанные с раскрытием части информации о погибших российских военнослужащих, остановили эти планы и заставили их либо отсрочить, либо, дай бог, отменить вообще. Известно о том, что дивизия получила задание на формирование 3 бригад, то есть 3 раза по 1000 человек, и при формировании состава 3-й бригады уже возникли очень серьезные проблемы, очень серьезные. Люди отказываются идти на эту войну. Возражают сами военнослужащие, они не хотят быть пушечным мясом, которое незаконно перемещают на территорию чужого государства для ведения этих боевых действий. И, кроме того, семьи решительно возражают, им не нужен груз 200 суда. Поэтому ходили слухи, что 3-ю бригаду будут формировать за счет солдат срочной службы в принудительном порядке, проведя там курс молодого бойца, заставлять людей подписать контракты. Такие были планы. А, к сожалению, в эти планы можно верить, вот, поскольку отношение к законности в российской армии чрезвычайно низко расположено. И, кроме того, с количеством жертв и раньше не считались, и сейчас не считаются. То есть, если сказано, что есть вот такая неофициальная задача военная, и нужно ее добиться, выполнить эту задачу, там, взять Донецк под свой контроль, взять Луганск под свой контроль, выдвинуться в Мариуполь, еще что-нибудь, то будут посланы силы в том количестве, которое будет признано необходимым для осуществления задачи. И если люди погибнут, какая-то часть людей, им на смену будут посланы другие люди. Вот никто из лиц, принимающих политические решения, давно над убитыми не плачет. В этом во многом причина безумных принимаемых решений. Эти люди давно перешли барьер крови. Для них не существует масштаба личной трагедии человека. У них в голове осталась одна вот эта шизофреническая геополитика, и она окончательно свела их с ума. То есть, строго говоря, сейчас российская армия в Украине выполняет приказы сумасшедшего, это понятно.
После публикации в газете «Псковская губерния» статьи «Война спишет все» о погибших в Украине десантников, 29 августа на Льва Шлосберга было совершено нападение. Он получил травму головы и сотрясение мозга. И сейчас остается на лечении Псковской областной больницы, где у его палаты дежурят выделенные губернатором Андреем Турчаком 2 охранника. За прошедшую неделю после нападения на Льва Псков зачастили журналисты из Москвы и Петербурга. Нападение теперь уже на них было всего 9 9 случаев продолжались все это время. Информация об участии десантников в боевых действиях в Украине продолжала скрываться командованием дивизии все это время. Например, никто не мог ничего выяснить о том, куда отправились в трехмесячную командировку бойцы спецназа Главного разведывательного управления, которые, кстати сказать, к 8 сентября должны уже возвратиться в Псков. Эта секретность, гибель товарищей и неопределенность статуса отправляемых десантников в Украину – официальное отрицание того, что Россия ведет военные действия на территории этой страны, постоянный обман со стороны командиров – все это вызывало и вызвало недовольство в военных частях 76-й дивизии и среди их близких. Десантники даже предоставили Льву Шлосбергу запись телефонных разговоров участников боевых действий. Из этих переговоров можно представить, какие серьезные потери понесли десантники. Почему десантники решили рассказать правду? Лев Шлосберг объясняет.
Здесь дивизия, ее возглавляет генерал. На наших глазах сменились многие командующие дивизиями. Они находятся здесь, как правило, очень ограниченное время. Для Пскова это высокопоставленные военные, а для российских вооруженных сил это всего лишь командир одного из ведущих боевых подразделений. А соответственно, есть лица, принимающие решения. К ним относятся верховный главнокомандующий, он же президент, министр обороны и, пожалуй, все. Даже командующий ВДВ – это уже исполнитель. Поэтому говорить о позиции военных на уровне Пскова вообще невозможно. Ее нет по определению, ее нет просто биологически. По-человечески люди возмущены очень сильно. Мы бы никогда не получили эти записи, если бы люди не возражали против такого скотского отношения к самим себе. Вот они военные, это их работа. Они могут воевать где угодно. Могут в Украине, могут в Германии, могут в Африке, могут в Китае. Куда пошлют, там будут воевать. Но они хотят знать, что это законный приказ, и что государство официально ведет войну, и им поставлена военная задача. Там идти на Киев, пойдут на Киев. Но когда им говорят в лицо командующего ВДВ, говорит, наша дивизия не понесла боевых потерь, а у них каждый день похороны, ну, как говорится, хочется набить морду. И они об этом говорят совершенно прямо и откровенно, что вот так использовать вооруженные силы – это оскорбительно, унизительно и очень подло. Вот это тот внутренний протест, который зреет, он в российской армии никогда не выйдет на поверхность. То есть представить себе, что сбунтовался полк императорской армии в России, было возможно. Могли даже выйти на Сенатскую площадь. Вот, а полки российской армии не взбунтуются. Но будет некое настроение. А сейчас власть боится даже настроения. И вот то настроение, которое возникло в армии после этих тайных боев, тайных потерь и тайных похорон, оно для власти совершенно разрушительно. К власти стали относиться с презрением. Вот вы послали нас на войну, ну скажите, черт возьми, что у нас война официальная, прямо дайте нам приказ идти туда-то, мы пойдем, мы военные, но вы нас-то за людей считаете. Как вы можете говорить, что нас там нет, когда мы там есть? Как вы можете говорить, что мы несем потери, когда мы несем потери? Как вы можете хранить нас тайно и снимать таблички с именами и датами жизни с крестов? И кто давал вам это право? Что за беспредел? Вот, и власть испугалась этой реакции.
Пока военное начальство пребывает в испуге, граждане Пскова обнаруживают возле военных частей брошенные пустые гробы. Именно это произошло 27 августа на улице Космической. Прохожий успел сфотографировать около 10 пустых новых гробов, некоторые из которых были в целлофане, сваленных на территории военной части. Приехавший через час на это место главный редактор газеты «Курьер Псков. Великие Луки» Олег Константинов смог лишь сфотографировать пустое место. Гробы быстро уничтожили. Попытки журналистов что-либо узнать у военных успехом не увенчались. Расследование пришлось прекратить. Олег Константинов.
С точки зрения логики понятно, что гробы просто так не выбрасываются. Мы здесь сделали заключение, верное или неверное. Я считаю, что верное, что десантники, погибшие десантники, значит, были развезены в другие места, да? Сюда их не привозили, и гробы просто, данные гробы просто не пригодились. А на Руси всем известна такая традиция, ну, впрок не держат гробы, это дурная примета. В данном случае, наверное, кто так и поступили. И исходя из того, что перед этим то количество десантников, о котором говорили погибшим этих, мы сделали заключение, что на тот момент можно было говорить о 10-16 погибших десантниках.
С мая этого года, сразу после аннексии Крыма, Министерство обороны начало широкомасштабную акцию набора контрактников в воздушно-десантные войска. Псков служить спецназе едут со всех концов России. С одним из таких добровольцев, просивших не называть его фамилию, Тимуром из Дагестана, мы разговорились. Его история проста.
Я Тимур, мне 30 лет, родом с Дагестана. Родился в городе Кизил-Юрт, Кизилюртовского района. Учился в школе-гимназии номер 5. Закончил школу в 2001 году, поступил в институт, Дагестанский государственный технический университет. по специальности инженер-радиотехник. Ну, я решил для себя устроиться на службу по контракту в российскую армию. Поэтому я приехал в город Псков из города Великие Луки, где проживаю на данный момент, потому что проходил в Великих Луках срочную службу в части, ну, там есть воинская часть. Проходя службу, познакомился с девушкой. Влюбился, уехал домой, ну, через год обратно вернулся, потому что переписывались, перезванивались, пожили, ну, потом 3 года жили как гражданским браком, потом, ну, ребенок как бы получился, ну, забеременела. Поехали ко мне домой, сыграли свадьбу, ну, это было в 2010 году. Там родился ребенок, сын. Потом пожили там полгода, год, как бы решил уехать оттуда, чтобы как бы жена, что русская, ну, если оно проще будет как бы у себя дома. А мне как, ну, везде хорошо, где главное, чтобы жена была любимая, рядом же девушка, женщина. Работал в городе, ну, тяжело было, конечно, работу нормальную найти. У себя на родине, конечно, по специальности проще было, ну, никогда там не работал на низших. Работал, всегда был инженером-конструктором, программистом, там, инженером-технологом, зам, вот такая, все такие должности. А сюда приехал, ну, конечно, на первое время грузчик, куда-то там постройки. Ну, надоело просто уже это. Решил для себя какую-то нормальную специальность уже в 30 лет какую-то получить. Вот решил, в интернете, в объявлениях увидел про службу по контракту. Вроде бы все изменилось уже, написали, ну, в нашей армии. И зарплаты уже другие, все. Ну, решил себя попробовать. Начал собирать документы. Уже прошло 2 месяц, как комиссию все это прохожу. Приехал в военкомат. Захотел устроиться в часть, выбрал для себя часть. Вот на данный момент пытаюсь устроиться в ту часть, в которую хочу попасть, в спецназ.
Тимур, вас же пошлют в Украину.
Я не боюсь, допустим, туда ездить. Понимаю, что там происходит дурдом, в принципе, это ясно, что там ничего хорошего не происходит. Мне говорили, что да, отправляют ребят туда, что там убивают, типа. Ну, пока сам не узнаешь, это сам пока не будешь, никак об этом точно не узнаешь, я так считаю.
Вас же заставят стрелять людей.
Могут. Ну, стрелять-то тоже по детям, по женщинам не будешь.
Тимур, а как вам будут оплачивать службу по контракту? Какие-то добавки есть за участие в боевых действиях?
Нет, вот у нас там приходишь в часть, стандартные там расценки, все идет обычные. Ну, от 20-30 где-то в спецназе, в десанте. А в обычных мотострелках там где-то 19-17 тысяч.
Тимур из Дагестана отправляется в Украину, а из Украины Псков возвращаются грабы. Виктор Рызунков, Радио «Свобода», Псков, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Российские гражданские активисты сегодня подали заявку в мэрию Москвы на проведение антивоенной акции «Марш мира». Основное требование организаторов шествия – прекращение агрессивной внешней политики России и кровопролития на юго-востоке Украины. Подробности моей коллеге Светлане Павловой рассказал один из заявителей акции Сергей Давидис.
Будет демонстрация без митинга. Я думаю, что в нынешнее время достаточно понятно всем и все. То есть тем, по крайней мере, кто придет на этот марш, достаточно все понятно, нет необходимости произносить речи. Это традиционно раздражает людей. Они приходят для того, чтобы выразить свою позицию, а не для того, чтобы послушать кого-то. Закон требует нас указать в уведомлении предполагаемое количество участников. Мы намерены указать 50 тысяч человек. А марш традиционный по бульварам.
Я видела, что уже в социальных сетях появились анонсы этой акции. Если судить по той же активности в социальных сетях, интерес к этому маршу мира выше или ниже, чем к тому, который проходил в марте?
Я бы сказал, что публичный интерес скорее выше, исходя из полемики, которая по его поводу уже довольно активно идет, исходя из количества записавшихся на мероприятие в Фейсбуке, больше 3000 человек еще до подачи уведомлений без широкой рекламы. Поэтому я думаю, что цифра в 50 тысяч, она вполне адекватная.
Каковы основные лозунги этой акции?
Нет войны с Украиной, хватит врать и убивать. Вот это базовые лозунги, с которыми люди выходят. Ведь основное требование – это прекращение российского вмешательства, вооруженного вмешательства российской власти в дела Украины. Именно это подпитывает войну, подбрасывает дров в огонь войны, не говоря о том, что в значительной степени именно, если не целиком, именно этим обусловлено и само наличие этой войны.
Каковы шансы, что мэрия санкционирует эту акцию, ну и по предполагаемому маршруту?
По наших коммуникациях с мэрией, вот, организации больших московских мероприятий, шествий, митингов, Такого не было, чтобы не согласовали вообще. Всегда удавалось находить общий язык с мэрией на основании закона. Закон не предполагает возможности не согласовать вообще. Проведение такого мероприятия в воскресный день в центре города тоже представляется вполне приемлемым. Не раз проводились такие мероприятия. Поэтому основания отказать я не вижу. Надеюсь, что все будет согласовано.
Не боитесь ли вы какой-то агрессии со стороны рядовых граждан, которые будут наблюдать за этим шествием, как это уже было в случае с пикетом? Антивоенными, либо каких-то, может быть, даже провокаций?
Я бы не говорил про агрессию со стороны рядовых граждан. На самом деле, там вот эти цифры, они говорят всего лишь о пассивном согласии с психологически комфортными, навязанными пропагандой, какими-то моделями, штампами, можно сказать, информационными. То есть, конечно, людям приятнее чувствовать себя гражданами страны, борющейся за правое дело и против войны, а не гражданами страны агрессора, который войну разжигает. И люди выбирают это, не ищут информации. Но они, конечно же, вовсе не нападают. Уличные опросы показывают, что все совсем не так плохо. И те проявления агрессии, которые случаются, это организованные действия небольших групп маргиналов, там, вроде движения НОД депутата Федорова, которые в Питере нападали на людей. Вот в Москве целенаправленно организованной группой проявляли агрессию по отношению к пикету. Но на таком большом мероприятии, я думаю, шансов у них немного, потому что их самих очень мало, с одной стороны. А с другой стороны, потому что все-таки такие мероприятия традиционно сопровождаются большим числом полицейских, которые не позволят, я думаю, осуществить провокации.
Говорил один из заявителей московского марша мира Сергей Давидис. Добавлю, что аналогичные акции запланированы 21 сентября также в Екатеринбурге, Новосибирске, Барнауле и других российских городах. Первый марш против военного вмешательства России в дела Украины состоялся в Москве 15 марта и собрал по разным данным от 10 до 70 тысяч человек. И еще о реакции российского общества на необъявленную войну с Украиной в программе «Свобода в полдень». Если верить данным социологам, тем самым цифрам, о которых говорил только что Сергей Давидис, большинство населения России поддерживает украинскую политику Владимира Путина. Но есть и те, кто выступает против нее. Этим людям посвящен проект «Радио Свобода» под названием «Россия против войны». Сегодня гость этой рубрики – режиссер Владимир Мирзоев, один из подписавших обращение представителей российской интеллигенции к властям с требованием остановить агрессию против Украины.
Самое главное, конечно, чувство – это чувство тревоги и даже больше какого-то ужаса, потому что гибнут люди со стороны Украины, гибнут люди со стороны России. И я совершенно не понимаю, почему они должны погибать. Это просто какая-то совершенно химерическая идея по созданию новой империи, по созданию русского мира, который, видимо, долго жил в чьих-то головах, а именно в головах российских силовиков. И вот теперь эти все демоны как бы ринулись реализовывать свой безумный план. Мне кажется, это чрезвычайно тревожно, опасно и абсолютно сюрреалистично. Когда я слышу из уст каких-то там политологов слова «геополитика», «противостояние США и России», ну, мне кажется, это просто вся терминология и вся эта идеология, она из прошлого века и из времен даже до начала Второй мировой войны. То есть это полное непонимание того, как изменился мир за последние 50 лет, насколько иначе вообще люди живут, взаимодействуют. То есть это какие-то схемы, которые вбиты в головы людям, которые заканчивали школу КГБ, ФСБ, заканчивали какие-то военные академии. И они осуществляют прежде всего вот этот свой внутренний образ, который им, наверное, профессионально необходим, потому что люди военные, люди спецслужб, они заточены на то, чтобы разоблачать врагов, бороться с врагами и так далее. Наверное, в отсутствии врага им просто тяжело осуществлять свои профессиональные обязанности. Но сейчас так получилось, что у нас политическое руководство фактически стало военно-спецслужбистским, и поэтому оказалось, что вот эта химера – это и есть план жизни для России, совершенно бессмысленный и безумный.
Вас удивила такая высокая степень поддержки политики, которая проводится на Украине со стороны российских граждан?
Ну и не очень, потому что я не уставал повторять, что наше население глубоко травмировано, да, всем 20 веком. Это люди, которые легко впадают в состояние маниакальной эйфории, да, психоза, патриотического также легко выпадают в депрессию. Если проводить аналогию с человеком, то есть это биполярное расстройство, да, то есть люди реагируют на такие, в общем-то, пусть страшные, но простые вещи, как война, совершенно неадекватно. То есть они отрицают, что ведется война. При этом можно сказать, что они жертвы телепропаганды, да, но дело в том, что дотянуться до интернета не так сложно и получить альтернативную информацию, сравнить факты, сопоставить. Но они не хотят их сопоставлять, они закрываются от этого, они не могут признать саму мысль, что их страна, их родина является агрессором. Поэтому вот это отрицание, которое в психологии называется ресентимент, то есть обида, травма, которая как бы реализуется как некое последующее маниакальное патриотическое состояние, это все то, что мы сейчас наблюдаем. Конечно, катастрофы 20 века, они не прошли даром для населения. Все это в семьях, в поколениях. Эти травмы зафиксированы, и они не залечены. И сейчас, когда на них стали сыпать соль, на них их стали поливать серной кислотой, эти раны, конечно, они реагируют, людям очень больно, и они выдают неадекватную реакцию.
Театральная кинематографическая среда, которой вы имеете честь принадлежать, с одной стороны, считается либеральной, с другой стороны, сильно зависима от государства. Я полагаю, что произошло разделение в среде ваших коллег. Как вы его там переживаете, это разделение?
Люди, которые готовы поставить свои подписи, одобряя, как сказать, военные действия правительства, эти люди, по-моему, становятся нерукопожатными попросту. И тут обсуждать тут нечего. Война – это зло. Война, как сказать, за химеру – это зло вдвойне. Война с братским народом – это зло втройне. Да? То есть можно множить эти степени. Но сейчас говорить не о чем. Просто каждый делает свой выбор. А часть интеллигенции, которая выбирает теплое место под солнцем, выбирает кормушку и готова одобрять любое безумие, по-моему, это люди, которые себя потеряли. Если они добровольно заблуждаются, ну, значит, они просто, может быть, не очень далекие люди. А если это циничное заблуждение, то это, конечно, невероятный урон для их таланта, они саморазрушаются, мне их жаль. Я не могу сказать, что я их презираю, я глубоко сожалею о том, что эти люди так распоряжаются своим духовным даром. Да, потому что создавать что-либо прекрасное, когда ты становишься циником или одобряешь войну, на самом деле невозможно. Это саморазрушение, это самоубийственный путь. Но вообще вот эта энергия самоубийства, она очень ощущается как бы не только в интеллигенции, но и в народе в целом. Такое чувство, что не только национальный лидер закусил дела, да, вот люди, которые долгое время надеялись, что России удастся возродиться, начать жизнь на каких-то новых основаниях, да, превратиться в прекрасную цветущую страну, демократическую, люди, которые не увидели этой метаморфозы, свое глубокое разочарование сейчас реализуют вот в этих самоубийственных порывах. На мой взгляд, для нации, которая затевает агрессию в братской стране, это настоящее нравственное самоубийство. Ну а за нравственным самоубийством следует самоубийство, на самом деле, физическое, экономическое, политическое и так далее.
С режиссером Владимиром Мирзоевым, сегодняшним гостем нашей рубрики «Россия против войны», беседовал Андрей Шарый. Говорит Радио Свобода. На сайте свобода.орг и на коротких волнах вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» через несколько минут следующей части нашего эфира. Сегодня из колонии на свободу должен выйти первый из осужденных по болотному делу Ярослав Белоусов. Международный день солидарности журналистов, 500-летие Оршанской битвы и перспективы сборной России по футболу в начинающемся сегодня отборочном турнире чемпионата Европы 2016 года в свете возможных санкций и скандала с невыплатой зарплаты главному тренеру команды Фабио Капелло. Сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиция сегодня подала в мэрию Москвы заявку на проведение 21 сентября марша мира. Основные требования – прекращение агрессивной внешней политики России и кровопролития на юго-востоке Украины. Сегодня ожидается выход на свободу первого из осужденных по болотному делу Ярослава Белоусова. 8 сентября заканчивается срок назначенного ему наказания. Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» сегодня подаст в Министерство юстиции России заявление с требованием исключить НКО из реестра иностранных агентов. Мосгорсуд сегодня рассматривает жалобу защиты Алексея Навального на продление ему испытательного срока по делу Киров-Леса. Погибшие на Украине журналисты посмертно получат премию «Камертон» имени Анны Политковской. Это Игорь Корнелюк, Анатолий Клян, Андрей Стенин. На концерте Андрея Макаревича и Светланы Сургановой в Москве в воскресенье было собрано более 1 000 000 рублей в пользу детей-беженцев из Донбасса. Средства будут переданы фонду Елизаветы Глинка, доктору Лизе. Один из крупнейших туроператоров Санкт-Петербурга «Solvix Tourne» в понедельник приостанавливает деятельность, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Соединенные Штаты продолжают считать отношения с Китаем одним из приоритетных направлений американской внешней политики. Об этом сегодня в Пекине заявила советник президента США по национальной безопасности Сьюзен Райс во время встречи с министром иностранных дел Китая Яном Дзечи. В Сомали боевики радикальной группировки «Аш-Шабаб» поклялись в верности своему новому лидеру Ахмеду Умару Абу Убайде и подтвердили преданность Аль-Каиде. Премьер-министр Франции Мануэль Вальс предупредил, что ультраправая партия «Национальный фронт» находится в шаге от прихода к власти. Согласно проведенному недавно соцопросу, лидер этой партии Марин Ле Пен обошла по популярности нынешнего президента страны Франсуа Олланда. И официальные курсы валют на сегодня: доллар 36 рублей 92 копейки, евро 47 рублей 78 копеек. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Сегодня в Пятигорске на свободу должен выйти первый из осужденных фигурантов болотного дела – Ярослав Белоусов. 8 сентября заканчивается срок назначенного ему наказания. В феврале этого года 23-летний студент Московского государственного университета был осужден на 2,5 года колонии за участие в массовых беспорядках и применение силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий 6 мая 2012 года на Болотной площади после шествия оппозиции. В июне, после рассмотрения апелляционной жалобы на приговор, срок Белоусову был снижен на 3 месяца. Правозащитники и родственники Белоусова были обеспокоены состоянием его здоровья. Он жаловался на проблемы с давлением. Также за последние месяцы у него сильно ухудшилось зрение. Адвокат Ярослава Белоусова Дмитрий Аграновский в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой рассказал о порядке выхода его подзащитного на свободу и о дальнейших планах, в том числе по обжалованию приговора.
По нашим данным, он сейчас содержится в пятигорском СИЗО, потому что, естественно, было понятно, что в колонии его не успеют этапировать. Освобождение, в соответствии с статьей 173 Уголовно-исполнительного кодекса, происходит в первой половине дня. Человеку возвращают вещи, документы, денежные средства, которые у него имеются на счету, и освобождают. Я, насколько знаю, родственники намерены его встретить. Это правильно, потому что его надо же потом в Москву будет возвращать. Но я сожалею, что нам фактически сорвали УДО. Мы все сделали в сроки. Мы подали наше заявление 27 июня. Но некоторые люди, которые нам вроде бы как помогали, в результате вот их действий Белоусов уехал туда, куда он уехал. По крайней мере, меня радует, что он не должен пропустить новый учебный год.
Какая у вас есть информация о состоянии здоровья Ярослава Белоусова? Насколько оно могло ухудшиться в результате этапирования?
Я надеюсь, но сказать я ничего достоверно не могу, это покажет только исследование. Я надеюсь, что как-то принципиально на его здоровье это не сказалось, но у него и так проблемы, проблем достаточно. И сейчас, в любом случае, я думаю, первое, что сделает его семья, это будет его интенсивно водить по врачам. И, ну, я считаю, я, конечно, не специалист, но считаю, надо пройти комплексное обследование, а не только на предмет заболеваний глаз. Конечно, 2 года в тюрьме, в следственном изоляторе, они здоровью не помогают, особенно если ты понимаешь, что сидишь ни за что. А я все-таки убежден и в невиновности Белоусова, и в невиновности других болотников. И все-таки я надеюсь, что они не будут сидеть вот этот совершенно чудовищный срок, 3,5 года. Да, могло быть все гораздо хуже, я всегда это подчеркиваю. Могли быть сроки гораздо больше. Но с учетом того, что люди не виноваты, их общественная опасность равна нулю, и стремится даже к нулю, а равна нулю, конечно, их всех надо освободить. Я рад, что Ярослав выйдет первым, но, конечно, я бы хотел, чтобы и другие, все ребята, кто проходили с ним по делу, чтобы они тоже как можно скорее оказались на свободе.
Вы будете добиваться оправдания Белоусова или пересмотра дела?
Посоветуемся. Это же я в данном случае только инструмент. Я посоветуюсь с Ярославом и посмотрим, почему бы и нет. Возможность такая у нас есть, сроки никакие мы не пропустили.
Говорил Дмитрий Аграновский, адвокат узника Болотной Ярослава Белоусова. Белоусов сегодня, напомню, должен стать первым из освобожденных фигурантов болотного дела в связи с отбытием срока заключения. Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня во всем мире отмечается Международный день солидарности журналистов. 2014 год выдался обильно на события, напомнившие в очередной раз о важности и многочисленных опасностях журналистской работы. Достаточно отметить недавние случаи похищений и гибели журналистов порой при жутких обстоятельствах на Украине и в Сирии. Однако, насколько укрепилась в результате этого солидарность мировой общественности с журналистским сообществом или даже между самими журналистами внутри своего цеха, выяснял наш корреспондент в США Евгений Аронов.
На днях Радио Свобода попросила базирующийся в Нью-Йорке комитет защиты журналистов прокомментировать гибель на Украине российского фотокорреспондента Андрея Стенина. Тот факт, что Стенин работал на «Россию сегодня», одиозное в глазах Запада информагентство, не вынудил представителя КЗЖ как-либо откорректировать стандартную формулировку идеалов своей организации. «Мы защищаем в равной мере всех журналистов, независимо от их личных политических взглядов или позиции издания, которые они представляют. Если человек занимается сбором и анализом информации в целях ее публичного распространения, то он наш подопечный. Безотносительно к тому, является он профессиональным журналистом или блогером-любителем. Мы не делим собирателей и распространителей информации на честных репортеров и пропагандистов, понимая, что эти категории условные. Где бы журналисты ни притесняли, мы требуем от властей обеспечить его неприкосновенность. Если он погибает при исполнении профессионального долга, мы настаиваем на проведении всестороннего, честного и гласного расследования». В какой степени разделяют приведенную формулировку работники журналистской гильдии? В гостях у нас литературный критик еженедельника Weekly Standard Филипп Терзиен.
Большинство журналистов в демократических и толерантных странах верят в идеалы цеховой солидарности. Сбор и распространение информации для нас очень важны сами по себе, а также как элемент фундаментальных ценностей, свободы слова и самовыражения. Поэтому мы считаем иностранных журналистов товарищами по перу, поддерживаем их право на свободу слова и осуждаем тех, кто их притесняет. Здесь мое чувство журналистской солидарности непоколебимо и охватывает тех, с кем я резко расхожусь в политических взглядах. Не пошатнет это чувство и отсутствие взаимной терпимости со стороны моих оппонентов, их нежелание защищать мое право на самовыражение или даже активное желание заставить меня замолчать. Полагаю, однако, что большинство коллег в Америке не разделяют позиций Комитета защиты журналистов и родственного ему Репортерского комитета за свободу печати. Или Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена, которые наделяют журналистов абсолютным, ничем не ограниченным правом придавать огласке любые сведения, всегда и везде, не считаясь с последствиями. Очень показателен в этом смысле случай моего старого приятеля, репортера «Нью-Йорк Таймс» Джеймса Райзена.
Джеймс Райзен опубликовал книгу о борьбе США с международным терроризмом, в которой разглашает государственные тайны, переданные ему бывшим сотрудником ЦРУ. Райзен отказывается раскрыть имя своего информатора. За это он может сесть в тюрьму. «Я не считаю журналистскую братью священным орденом, полномочным ставить себя выше закона», — говорит Терзиен. Как американец, Райзен пользуется определенными правами и привилегиями, что предполагает некие встречные обязательства с его стороны. Например, уважение законов своей страны, если они предписывают тебе воздерживаться от обнародования информации, которая может нанести вред национальной безопасности.
Мужественные люди, например, борцы за свободу слова в Зимбабве, оказались за решеткой или были казнены вследствие того, что Джулиан Ассанж, преисполнившись чувства собственного величия, разместил в интернете документы, содержавшие их имена. Что касается Джеймса Райзена, то он, если угодно, совершил акт гражданского неповиновения и, по примеру своих великих предшественников, Мартина Лютера Кинга или Генри Торо, бросивших сознательный вызов власти и ее несправедливым законам, имеет шанс с гордостью отправиться за свои идеалы в тюрьму.
Освободить журналистов от правовой ответственности, поставить их выше закона во имя исполнения великой просветительской миссии, будет иметь несколько крайне неприятных последствий, подчеркивает обозреватель еженедельника Weekly Standard. Одно из них – обязательное лицензирование журналистов государством, ибо только суверен вправе наделять судебным иммунитетом определенную категорию граждан. Другим последствием сверхмерного возвеличивания журналистов может стать ущищение захвата их повстанцами и террористами на основании вполне логического умозаключения, что за таких выдающихся пленников они получат исключительно щедрый выкуп. Небольшой экскурс в историю. Международный день солидарности журналистов был инициирован Международной организацией журналистов. которая, в свою очередь, была создана по прямому распоряжению Сталина за несколько месяцев до окончания Второй мировой войны и мыслилась им как орудие советской пропаганды в надвигавшемся противостоянии с Западом. Штаб-квартира организации располагалась в Праге. Решение закрыть ее приняло в 1995 году МВД Чешской Республики, обвинив Международную организацию журналистов в пособничестве коммунистическому режиму. Международный день солидарности журналистов – это детище МОЖ, появившееся на свет в 1958 году. Дата его проведения была выбрана 8 сентября. Это была дань памяти Юлиуса Фучика, чешского журналиста, повешенного нацистами в берлинской тюрьме 8 сентября 1943 года. Фучик был также членом ЦК Компартии Чехословакии, апологетом Сталина, прославлявшим и оправдывавшим злодеяния тирана. В годы Холодной войны он был культовой фигурой и идеологическим символом во всех странах соцлагеря. Спустя 3 года после смерти Фучика, в Германии же, но не в Берлине, а в Нюрнберге, был казнен, опять-таки осенью, и тоже через повешение, другой Юлиус, также журналист, по фамилии Штрайхер. Он был видным деятелем НСДАП и главным редактором партийной газеты «Штурмовик». На процессе нацистских преступников ему была инкриминирована пропаганда геноцида. Оба Юлиуса были личностями убежденными, глубоко преданными своим идеалам, поплатившимися за эту преданность жизнями. Но ими двигали ценности, далекие от тех, которыми руководствовались, скажем, американские журналисты Даниэль Перл, Джеймс Фолли или Стивен Сотлов, которые в лучших традициях военкоров отважились на независимое и непредвзятое расследование деятельности исламистов на Ближнем Востоке. Как пишут сейчас все ведущие издания, их смерть была не напрасной. Она напомнила людям мира о необходимости быть бдительными перед лицом опасности транснационального исламского терроризма. Если смерть коллег, настигшая их на профессиональном поприще, и может как-то сплотить репортерский цех и укрепить его солидарность, то это явно не смерть партфункционеров, а журналистики Юлиуса Фучика и Юлиуса Штрайхера, убежден наш собеседник Филипп Терзиен.
У нас в Соединенных Штатах было в 30-е годы прошлого века немало таких, как Фучик и Штрайхер. И слева, и справа, особенно слева. Страшно вспомнить, как они травили коллег, с ними несогласных, как они раскалывали, а не скрепляли журналистское сообщество. Я не сомневаюсь, что сталинисты, засевшие тогда в журнале «The Nation», глазом не моргнув, уничтожили бы, если могли, мое либеральное издание «The Weekly Standard» за идеологически вредные мысли. Тем не менее, большинство американских журналистов, верных принципам плюрализма и толерантности, были против того, чтобы власти закрывали издания радикальной направленности. Готовность журналиста умереть за свои идеалы еще ничего не говорит нам о верности или ложности этих идеалов. Их самопожертвование не накладывает на современников никаких обязательств возносить им хвалу. Поэтому вместо того, чтобы спорить, чья смерть, Фучика или Штрайхера, лучше напомнить журналистам, в чем состоит их подлинное профессиональное призвание, или приурочивать Международный день солидарности журналистов к датам казни одного или другого, я бы предложил славить журналистскую солидарность в день рождения американца Скотти Рестона.
Джеймс Скотти Рестон родился в бедной шотландской семье. Мальчиком привезен в США, сам, как говорят американцы, сделал себя человеком, выбился в ведущие в стране журналисты, возглавлял бюро «Нью-Йорк Таймс» в Вашингтоне, был близок к политическому истеблишменту, на короткие общался с президентами от обеих партий и их помощниками, имел доступ к самой закрытой информации, но никогда им не злоупотреблял. Неизменно сохранял объективность и в своих корреспонденциях, и в комментариях, а заодно равноудаленность от демократов и республиканцев. Всегда эмоционально находился в гуще схватки, а профессионально всегда над ней.
Рассказывал Евгений Аронов. А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» и возвращаемся на постсоветское пространство. В Белоруссии значительное общественное внимание привлечено к отмечающемуся сегодня 500-летнему юбилею битвы под Оршей. В 1514 году, во время одной из русско-литовских войн, войско московского государства было разбито объединенной армией Великого княжества Литовского и Королевства Польского. В отрядах польских и литовских феодалов в Оршанской битве принимали участие наемники политики из нескольких европейских стран, и ополчение составлено из населения городов и деревень, находящихся сейчас на территории Белоруссии. Оршанская битва принесла польско-литовским союзникам тактический успех и была успешно использована в пропагандистских целях в Европе. Однако не помогла отвоевать занятый князем Василием II несколькими неделями ранее Смоленск. Война кончилась в 1522 году присоединением смоленских земель к русскому государству. О восприятии Оршанской битвы в современном политическом контексте мой коллега Андрей Шарый побеседовал с историком Центральной Европы, обозревателем Радио Свобода Ярославом Шимовым.
Известно, что на территории Литовского княжества большинство населения были православными христианами, видимо, считали себя частью русского народа в том понимании там, 15 века.
Теория такой всеобщей русскости как раз это одна из политизированных теорий, и если продлевать ее во времени, то в 19 веке это идеология западорусизма так называемого, а если уж в современности ее продолжать, то где-то оттуда растут корни нынешней теории русского мира. Если говорить о развитом национальном сознании всего населения каких-либо территорий там, Восточной Европы, применительно вот к 16 веку или даже к более поздней эпохе, там, вплоть до 19 века, очень сложно. Значительная часть населения Великого княжества Литовского была православными верующими, говорившими на различных диалектах славянского языка. Если мы говорим вот о территории современной Белоруссии, то принято считать, что это старобелорусский язык.
А я встречал такое название западнорусский язык.
Смотря о чем мы говорим. Говорим ли мы о языке повседневного общения обычных жителей разных слоев населения, или же мы говорим об официальном языке Великого княжества Литовского, на котором были написаны его документы. Вот если говорить о втором, то это был язык, сугубо литературно-административный, он отличался от того, на котором говорили между собой на улицах, дома, на рынке. И у него тоже есть несколько названий. Вот одна традиция называет его старобелорусским, есть и определение его как западнорусского наречия или даже литвинского. Не путать с литовским, здесь все очень запутано. Но факт остается фактом, что, в принципе, белорусский язык, наверное, наиболее близок к этому языку из современных существующих языков. Хотя, когда читаешь эти тексты, много слов, свойственных целой группе славянских языков.
Для белорусского национального сознания эта битва важна?
Для той белорусской национальной традиции, которая опирается на существование на эпоху Великого княжества Литовского как на фактически такое первую реинкарнацию, что ли, белорусской государственности. Был такой историк белорусский Микола Ермолович, который даже написал книгу под названием «Белорусская держава. Великое княжество Литовское». В этом названии уже заключена некая такая историко-идеологическая программа. Но здесь мы натыкаемся на проблему того, можно ли современное национальное самосознание отождествлять с государствами, которые не имели такого самосознание в современном его смысле. Великое княжество Литовское населено было действительно предками современных белорусов в значительной степени. Действительно, в значительной степени православного исповедания. Но ощущали они себя, тут уже вопрос очень сложный. Простой человек в ту эпоху, простой крестьянин, вообще ощущал себя, у него было локальное, местное самосознание. Шляхта – это другое дело. Люди образованные, люди определенного социального статуса, но они себя ощущали в первую очередь подданными того или иного государя, членами того или иного, так сказать, политического сообщества. Были там разные формулы, особенно в таком сложном государстве, каким было Великое княжество Литовское. То есть это были литвины, подданные великого князя, которые, конечно, могли считать себя и принадлежащими к вот этой русской, от слова «Русь», а не современная Россия, конечно, традиции и языковой, и культурно-религиозной. Потом постепенно, уже в более позднюю эпоху, в 17 веке, произошла полонизация этой шляхты, то есть они уже начали говорить по-польски, начали отождествлять себя с польской культурой. То есть в любом случае эти явления не тождественны тому, как формируются нации уже на современном этапе, в 19-20 веке.
Судя по всему, Оршанская битва была столкновением двух таких феодальных воинств, сформированных по такому ленному еще принципу. Понятно, что формально это начало нового времени, но, видимо, эта старая феодальная традиция, она в Восточной Центральной Европе тогда еще главенствовала. Для людей, которые сейчас склонны придавать большое значение этой битве, и это видно по многочисленным публикациям в интернете, скажем, она предстает еще и как сражение таких рыцарей западных в блестящих золотых доспехах против орды чуть ли не, так сказать, татар татаро-монгольско-русское такое.
Знаете, я скажу так, это нормально. Дело в том, что конструирование любого национального самосознания и его строительство, оно предполагает определенный исторический миф. То, что я говорил до сих пор, это я как бы пытаюсь оценивать с позиции, ну, сугубо исторической, такой отстраненной. Но когда мы говорим о национальном самосознании, оно не может без мифов. Это как бы строительство, ну, что ли, сознания целого сообщества, кто мы, откуда мы вышли, кто мы такие, что для нас характерно. И тут нельзя без предков видеть в Великом княжестве Литовском в определенной мере как бы предшественника вот современного там, белорусского народа. Ну, ВКЛ было более широким государством, там не только оно, и с Украиной связано, естественно, и с Литвой современными. Это нормально. Вопрос только в том, насколько при этом современная политика, как вы правильно заметили, в это все вмешивается. В принципе, с исторической, опять же, точки зрения, да, борьба между ВКЛ и Московской Русью, и Московским княжеством была борьбой за доминирование вот на тех восточноевропейских землях, которые когда-то входили в состав той еще Киевской Руси. И эта борьба не была предрешена. Могла в роли объединителя всех этих земель выступить Москва, как в итоге получилось, а могла и Вильна, Вильнюс, если придерживаться современного названия. И вот все это решалось на полях вот тех самых битв. Если бы победила ВКЛ, в принципе, учитывая связь ВКЛ с Польшей, эту унию, которая позднее возникла, то как бы можно себе представить, что весь вот этот, я сейчас употреблю это мною нелюбимое словосочетание, русский мир, он бы так или иначе был бы ближе интегрирован в Европу, а не выступал бы в роли такого цивилизационного противовеса, в роли которого Московия, русское государство, Российская империя, а потом уже и Советский Союз под совсем другим флагом пытались выступать все время своего существования. За этим всем определенная историческая как бы основа есть. Но когда сейчас кто-то может пытаться это, так сказать, тупо экстраполировать на то, что «а вот мы европейцы, а вот это азиаты», это, конечно, уже игры, которые с историей мало что общего имеют. Хотя, если мы взглянем на то, что сейчас творится, я имею в виду отношения России с ее ближайшими соседями, то именно такому восприятию части людей и на Украине, и в Беларуси, и в других странах, конечно, такое поведение России, оно как бы играет на руку.
О юбилее Оршанской битвы рассказывал историк, обозреватель «Радио Свободы» Ярослав Шимов. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. Ну и завершим наш эфир небольшим разговором о спорте. Сегодня сборная России по футболу начинает матчем со сборной Лихтенштейна отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2016 года. Исход самой игры россиян с одним из так называемых футбольных карликов предсказуем, а вот дальнейшая судьба команды может подвергнуться влиянию многих факторов. От продолжающегося скандала с невыплатой зарплаты итальянскому тренеру сборной Фабио Капелло до санкций, которые могут быть введены против российской команды в связи с событиями на Украине. Подробнее расскажет в прямом эфире нашей программы спортивный обозреватель «Свобода» Алексей Кузнецов. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день. Вначале о матче сборной России и Лихтенштейна. Исход этой встречи, в общем-то, сомнений вызывать не должен. Россия выиграла с Лихтенштейном всего 4 раза и все 4 раза побеждала. Это известный европейский так называемый «карлик». И здесь, в общем-то, конечно, команде Фабио Капелло нужно выигрывать. Кроме этих двух сборных, в группе G команды Швеции, Австрии, Черногории и Молдавии. Они сегодня играют между собой, то есть Австрия играет со Швецией, а Черногория с Молдавией. И стартовый тур, конечно, имеет определенное значение для всей остальной турнирной борьбы. Напомню, что из группы выходят в следующий этап, то есть уже в финальную часть чемпионата Европы всего две команды. Что же касается ситуации с остальными факторами, которые могут оказать влияние на этот матч. Ну, во-первых, конечно, продолжается скандал с зарплатой, вернее, с невыплаченной зарплатой Фабио Капелло. Там история чрезвычайно темная. Якобы по последним данным, в числе прочего озвученным и министром спорта России Виталием Мутко, за последние 3 месяца Капелло не получал зарплату. И это было связано с тем, что во многом стараниями Мутко перед чемпионатом мира, то есть весной, был заключен новый контракт с Капелло аж до 2018 года, то есть формально до домашнего чемпионата мира, домашнего для России. Понятное дело, что такой заведомо непонятный контракт был заключен еще и потому, что лоббировали его известные лица в правительстве, в частности, Виталий Мутко, как я уже сказал. И сейчас у Российского футбольного союза большие проблемы с финансами. был дан кредит некоему банку, теперь за кредит нужно расплачиваться, а Мутко считает, что эти деньги должен получить Капелло. Зарплата у него порядка 9 миллионов евро, и, конечно, эти деньги так просто не извлечешь из бюджета ФС. Неизвестно также вообще, весь бюджет РФС потянет ли такие зарплаты. В общем, пока что ситуация висит в воздухе и очень напоминает банальное рейдерство. Против Мутко выступают очень многие известные лица в российском футболе, в частности Валерий Газаев и Евгений Гидр, президент ЦСКА. Но ситуация еще будет развиваться. А что же касается санкций, которые Россия может получить за ситуацию в Украине, но этот вопрос также остается открытым. И в случае, если санкции будут применены, Россия может быть и снята с розыгрыша чемпионата Европы и лишена чемпионата мира 2018 года. Здесь также вопрос открыт. Но поскольку санкции могут быть введены уже буквально сегодня, то, конечно же, эта ситуация остается под пристальным вниманием всех людей, связанных с футболом.
Спасибо, Алексей. Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о перспективах сборной России по футболу в начинающемся сегодня отборочном турнире чемпионата Европы 2016 года. В свете продолжающегося скандала с невыплатой зарплаты итальянскому тренеру сборной Фабио Капелло и санкции, которые уже сегодня могут быть введены против российской команды в связи с событиями на Украине. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.org и на коротких волнах. Развитие событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго!